Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье. Я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Сегодня, друзья, я продолжу мой ответ на письмо Лидии Григорьевны из города Северск, которая писала так: «Я много уже научилась из ваших радиопередач, и передать этого невозможно. Все же у меня есть также много новых вопросов. Может быть, вы уже отвечали на некоторые из них, но мне очень хотелось бы знать, чем поскорее, о некоторых из них. Ведь, например, такой вопрос: как убедиться в достоверности Библии? Меня сильно мучает этот вопрос. Кроме этого, я хотела бы узнать, чем Библия отличается от других книг в мировой литературе». Так писала и ставила свои вопросы Лидия Григорьевна. Я уже говорил на тему о достоверности Библии и частично уже говорил о том, чем Библия отличается от остальных книг мировой литературы. Во-первых, я сказал, что несмотря на более чем тысячелетнюю историю создания, Библия обнаруживает удивительное внутреннее единство. Потом говорил о том, что в Библии содержится такое богатство литературных жанров, как ни в какой другой книге. Потом было сказано, что в Библии свойственна необыкновенная многогранность, и что Библия – единственная книга, содержащая исключительно надежное пророчество. И в конце концов я говорил, что по информативности Библия не имеет себе равных. А теперь хочу сказать, Лидия Григорьевна, что никакая другая книга не описывает человека так реалистично, как Библия. В ней нет комического утрирования, ретушированных биографий, восхваляемого героизма, которые пытаются прикрыть или завуалировать отрицательные черты характера человека. Поэтому в ней не замалчиваются грехи праотцев, прелюбодеяние Давида, в беспорядок в церквях и так далее. Как никакая другая книга, Библия достигает события будущего, которых при тогдашнем уровне развития науки еще не мог предугадать ни один человек. Например, космические лаборатории, орбитальные станции, как мы читаем об этом в книге пророка Авдия, 4 главе, и включает в свое учение ситуации, возникшие лишь много столетий позже, например, наркомания. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16-17 стихи. Уже эти 8 упомянутых особенностей, уважаемая Лидия Григорьевна, ставят Библию на выдающееся место, на которое не может претендовать ни одна другая книга. Историк Филипп Шаф очень метко описывает универсальность Писания Священного и того, о котором оно свидетельствует, и говорит так: «Этот Иисус из Назарета, не прибегая к деньгам и оружию, победил больше миллионов людей, чем Александр Македонский, Цезарь, Магомед и Наполеон. Без науки и эрудиции он пролил больше света на все божественное и человеческое, чем все философы и ученые вместе взятые. Без риторического мастерства он говорил слова жизни, как еще никто их до сего не произносил, и достиг воздействия, как никакой другой оратор или поэт. Не написав ни одной строки, он привел в движение больше перьев и дал тему большему числу проповедей, речей, дискуссий, учений, произведений искусства и хвалебных песен, чем вся армия великих мужей древности и современности». Так, слушатели, писал историк Филипп Шаф о универсальности Священного Писания и того, о ком оно свидетельствует. И хотя, слушатели и уважаемая Лидия Григорьевна, и хотя Библия постижима по количеству слов 783 137 и буквы 3 566 480 в английском издании, глубина ее мыслей неисследима, дорогие слушатели. Не хватит и человеческой жизни, чтобы извлечь всю сокровищницу ее мысли. Поэтому Библия является той единственной книгой, которая не надоедает. После каждого чтения возникает новый ход мыслей и взаимосвязь с другими текстами. Мы приходим к важному выводу. Библия – единственная Божья книга. Ее истинность от Бога и сокрыта в нем. Итак, друзья, сделав мой краткий ответ на письмо Лидии Григорьевны из города Сиверск, я сегодня перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас оставаться всех на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать книгу книг Библию. Итак, дорогие слушатели, продолжаем наше путешествие по книге книг Библии. Мы сегодня подошли уже к 4 главе книги Откровения Иоанна. И вот мы теперь, слушатели, уже в этой 4 главе. Пожалуйста, откройте ваши Библии, если еще не открыты. И мы прочитаем первых 5 стихов из этой 4 главы книги Откровения. Написано здесь следующее: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих». Друзья, начиная 4 главой книги пророка Иоанна, Откровения Иоанна, мы и до конца книги мы видим, что нет больше упоминания о церкви, кроме объявления о брачной вечере Агнца. Но слово «церковь» больше не упоминается. Она теперь в небе, после всех тех событий, которые были там описаны. Так называемая официальная церковь будет продолжать свое существование на земле, но уже не как церковь, состоящая из возрожденных людей, а как большая организация, как отступница. Она больше не будет проходить через период великой скорби, и мы в конце услышим о ней как о великой блуднице. Что за ужасное название, не правда ли? И действительно, самой ужасной картиной в Библии является 17 глава книги Откровения. Увидим ли мы церковь вновь? Да, но она не будет уже церковь. Мы увидим ее как невесту, славную невесту, украшенную для мужа своего. Церковь – это не простое имя, но определение тех, которые доверялись Христу во все века. И это определение мы должны закрепить в своем уме. Почему? Потому что в наши дни под церковью понимаются всевозможные вещи. Слово «церковь» происходит от греческого слова «экклезия», состоящего из двух слов «эк» – это предлог и «из», а «калео» означает «вызывать». Поэтому «экклезия» – это группа людей, вызванных из мира и отделенных от мира для Господа. Когда церковь была взята в небо, она потеряла то свое имя, под которым она была известна в этом мире. После другие термины применялись для ее обозначения. В 4 главе мы увидим 24 старца, представляющих церковь в небе. Потом мы увидим ее в небе как невесту, нисходящую в свой новый дом, в Новый Иерусалим. Церковь-отступница – это мирская организация, которая облечена в церковную терминологию и которая будет существовать в мире после восхищения правдивой церкви. Но Бог не будет называть ее церковью, а назовет ее великой блудницей. Суды начнутся уже 6 главой. И это еще раз подтверждает, что истинная церковь возьмется от земли. После всего, после окончания церковью, ее земного служения, сцена переносит нас, друзья, с земли в небо. Это, как вы видите, радикальная перемена. Но Дух Святой помог Иоанну описать происходящее в небе с такой же легкостью, с какой он описал все происходящее на земле. Что было бы, слушатель, что было бы, если бы эта книга писалась из соображений человека? В ту же минуту, когда он взошел на небесную сцену, он начал бы говорить самые невероятные и сенсационные вещи. Но здесь, в книге Откровения, мы просто-напросто переходим в небо. И хотя сцена, которую мы видим, вызывает вдохновение, но она лишена человеческих преувеличений и сенсаций. Церковь там не видна под ее привычным именем, которое она имела в мире. Вместо нее мы видим священство верующих вместе с великим первосвященником. Сменяющиеся небесные сцены и небесное творение приветственно встречают нас в главах 4 и 5, прежде чем наше внимание привлекается к земле, где в начале периода великой скорби ангелами снимаются печати и появляются всадники, как предвестники грядущих событий. В этой книге, друзья, мы видим Иисуса Христа в Его тройственном служении как пророка, как священника и как царя. Ему поклоняются как Богу, потому что Он Бог. Мы прочтем первый стих снова из 4 главы, где говорится: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Выражение «после сего» здесь употребляется дважды, слушатель, и обозначает окончание одного периода и начало другого. И Иоанн говорит: «Я взглянул, и вот дверь отверста на небе». Это одна из четырех открытых дверей в книге Откровения. В стихе 8, 3 главы Господь Иисус говорит Филадельфийской церкви. Помните, мы читали об этом: «Вот я отворяю перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Друзья, эта дверь дарованной церкви возможности свободно возвещать Слово Божье. Потом, в 20 стихе 3 главы, мы видим еще одну дверь, которая может быть открытой, дверь приглашения и отождествления себя со Христом. Он говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Эта дверь, слушатели, эта дверь есть дверь к вашему и к моему сердцу. Это дверь каждому человеку. Дверь вашего сердца, которая должна открыться. Дверь каждого человека, если закрыта, туда не войдет Христос. Вы добровольно можете открыть вашу дверь вашего сердца, слушатель, сегодня. Затем мы имеем открытую третью дверь в первом стихе 4 главы, как мы читали только что, это дверь к Богу через Христа. И четвертая дверь в 11 стихе 19 главы. Здесь мы видим дверь, открытую в небо. Это та дверь, через которую Христос второй раз придет на землю. Он придет в конце периода великой скорби, чтобы положить конец всякой неправедности, подавить мятеж против Бога и установить свое царство. В первом стихе 4 главы дверь была открыта все время. Это та дверь, через которую верующие приходили к Богу вот уже на протяжении почти 2000 лет. Иисус сказал: «Я есть дверь. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он сказал: «Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Открытая в небо дверь – это Господь Иисус Христос, дорогие слушатели, который и сегодня продолжает открывать свою дверь для каждого человека. И вот прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, говорит Иоанн. Это голос, зовущий церковь встретить Христа в воздухе. Чей же это голос? Это голос нашего Спасителя. В этом месте мы встречаемся с первым символом книги Откровения. Труба не может говорить. Вы знаете прекрасно это, слушатель, не правда ли? Это голос Христа. Это голос Христа, как голос трубы. Это голос, о котором пишет Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе. Там написано: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Здесь, слушатель, определенно говорится о восхищении Церкви. «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Читаем мы дальше, здесь, в 4 главе книги Откровения. Спросим, после чего? После того, как церковь окончит свое земное служение и будет взята в небо. Второй стих говорит: «И тотчас я был в воздухе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Иоанн говорит: «Я был в духе». Другими словами, Дух Святой, слушатели, направляет Иоанна на новую истину и показывает ему, что должно произойти. И мы читаем: «И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Иоанн, слушатели, апостол и пророк, говорит: «Я был в духе». Другими словами, Дух Святой направляет Иоанна на новую истину и показывает ему, что должно произойти. «И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Престол, слушатели, и раньше был там, конечно, но Иоанн видит его впервые. Престол представляет всемирный суверенитет и господство Бога. Об этом читаем в Псалме 10, 4 стих, где говорится: «Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». Друзья, имеется много подобных мест в Священном Писании. Псалом 109 говорит, например: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Здесь мы видим, что престол благодати становится престолом суда и мщения. Это не простой престол, друзья. Мы знаем, что много престолов в нашей жизни являются фальшивыми, являются очень предательскими, потому что за престолами человеческими сидят люди. И люди коррумпированные, слушатели, и эти престолы занимают коррумпированные люди, которые управляют человеком. Друзья дорогие, не так будет с престолом Божьим. Престол Божий – это престол суда, он свят и он чист от всякого греха. Это не престол человеческий, это престол Божий, друзья. Поэтому мы должны прислушаться к Слову Божьему и задуматься, что на престоле был сидящий. Сидящий – это Господь Бог, который управляет небом и землей, который управляет вселенной, дорогие слушатели. Третий стих описывает того, кто сидит на престоле. Послушайте, что говорится здесь. «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Все, что мы видим здесь, это цвет. Цвет прекрасный, красивый цвет, подобный сиянию драгоценных камней. Мы, друзья, мы не видим образа Бога. Бог никогда еще не был сфотографирован или нарисован, и наше внимание обращено на сидящего. И нам абсолютно, слушатели, запрещено рисовать Бога или изображать Бога, потому что Бога никто не видел, потому что Бог свят, и мы должны прислушаться к Слову Божьему и исполнять именно эти слова, потому что мы можем сделать большую ошибку и сделать такое чудовище или такое изображение, которое страшно, абсолютно не будет верным, слушатели. Поэтому нам запрещено человеком делать любое изображение Бога. И поэтому мы должны, слушатели, быть очень внимательными, когда мы видим какое-то изображение, чтобы не поклоняться, не молиться к этим изображениям, не поклоняться и не впадать в какое-то идолопоклонство. Бог не был никогда сфотографирован или нарисован, и этого нельзя делать. Но наше внимание должно обращено быть на сидящего на престоле. Хотя он есть Бог, Отец, мы должны понимать, что это престол триединого Бога. Иоанн не может различить формы сидящего на престоле. Он лишь видит блеск, сияние, исходящее от него. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису. Яспис был последним камнем в судном наперстнике израильского первосвященника. Об этом вы подробно можете прочитать в 28 главе книги «Исход». И первым в основании Нового Иерусалима. Это, слушатели, многоцветный камень, преимущественно красно-фиолетового оттенка, представляющий Вениамина, которого Яков назвал «сыном правой моей руки». Христос также воссел на правой стороне Отца. Сардис, слушатели, это шестой камень в основании Нового Иерусалима и первый камень в наперстнике первосвященника. Он представляет собой Рувима, первенца Яковлева. Христос, Сын Божий, есть первенец, воскресший из мертвых. Радуга, слушатели, радуга, подобная смарагду, говорит о драгоценном камне смарагде зеленого цвета, прекрасного цвета, моего любимого цвета. Это цвет земли и представляет милость Божью для сынов человеческих. Пророк Аввакум в 3 главе, во 2 стихе, обращаясь к Господу, просит его: «Во гневе вспомни о милости». Да, друзья, мы живем сегодня во время благодати, когда милость Господня чувствуется везде. Но когда суды Господни разразятся над землей, милость будет взята от земли. Будем помнить об этом, дорогие слушатели, будем не забывать о том, что говорит нам Слово Божье, чтобы мы сильно-сильно обращали внимание на то, что однажды будет суд. Однажды мы предстанем пред престолом Божьим. Итак, друзья, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много-много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в этой же, на этой же волне, в это же время, с понедельника по пятницу. А конкретно говоря, это 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. Ведет эти лекции Александр Захария по материалу доктора богословия Вернона Макги. Друзья, желаем, конечно, вам самого-самого хорошего, то есть Божьих благословений. Если вы решите нам написать, вот наши адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.